Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Программа «Лауреат премии «Радиомания» 2016». Народ хочет знать. На Авторадио Екатеринбург.
Добрый вечер, Екатеринбург, 18.05 на наших студийных. Это программа «Народ хочет знать», Кирилл Зайцев у микрофона. И гость у нас сегодня такой, которого дважды представлять не надо. Это Евгений Ройзман, мэр нашего города. Евгений Вадимович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Друзья, сразу напомню наши контакты. Если кто-то вдруг забыл, 253-5755, это телефон прямого эфира для вопросов. И 8-900-216-105-0, это чат, WhatsApp, Viber, SMS, пишите, ответим. У меня вопрос такой, ну, естественно, весь город обсуждает погоду. Хотя не совсем понятно, что обсуждать. Мы вроде не в Эфиопии живем.
Не, слушайте, была история в 84-м году. Кто помнит, 1 мая бахнул сумасшедший снегопад. 84-й год, 1 мая, все пошли на сплав, кто в поход, погода хорошая. Город завалило так, что люди не могли выйти из подъездов. Но до окон первого этажа лежал снег. Ни троллейбусы, ни трамвай, ничего не ходило. И на ЗИК, на Уралмаш, потому что, ну, там есть непрерывное производство, такие тропиночки были протоптаны. Вот это была, конечно, очень сильная история. А это-то что? В общем-то, все умеют. Это Екатеринбург, слава богу, там по зиме все умеют ездить. Шипы никто не снимал. Их не будут снимать сейчас до начала мая. Поэтому, ну да, снег пошел. Бывает.
А коммунальщики еще не успели?
Коммунальщики...
технику зачистить.
Кирилл, важный вопрос. Значит, коммунальщики, я сегодня был на совещании, сегодня был серьезный такой штаб по весенней уборке. Коммунальщики ровно 50 на 50 переобули машины. Вот, и все уже сейчас с Кандией налажено, вакуумная уборка налажена. Кстати, интересно про вакуумную уборку. Мы-то несколько лет уже пыль собираем. Челябинск этот год будет первый раз пробовать. То есть все-таки Екатеринбург действительно лучше убирается. 50 на 50, но они готовы нормально. Я сегодня посмотрел на совещание. Готовы, сейчас включатся всю, весь день, говорю, с вечера выйдут. Угу. Только поток спадет, с вечера выйдут, разгребутся. Но там ряд уже таких вещей. Сейчас уже начинают с газонов убирать. Там сложная достаточно процедура. Ливневки прочищать. Ну, такая идет серьезная подготовка. И весь апрель будет город работать на чистоту.
По поводу газонов... Там, к сожалению, автомобили продолжают стоять и так и не придумали никакого рычага воздействия.
Слушай, на самом деле не придумали. На самом деле Дума не принимает закон. Это, конечно, бьет по всем городам, потому что у нас очень много, это даже не о газонах речь, очень много открытого пространства, и когда зимой постоянно ставят на открытое пространство, то потом земля становится мягкой, перемешивает, размешивает, ну и капец вообще. Вообще зимой, после зимы, есть правило, тяжелую технику не пускают. Допустим, то, что сейчас на Новосибирской происходит, танки заходят на асфальт, который плывет, это, конечно, ну чудовищно, этого делать нельзя. Ну, а вообще, что необходимо для города, чтобы вообще этот вопрос решить? Вот с собачьими какашками, там, с парковкой на газонах, всего-навсего муниципальная полиция и штрафы в городской бюджет. Я столкнулся сейчас, разговаривал с мэром Тель-Авива, интересный очень дядька, боевой летчик, генерал бригадный, вышел в 4 войнах участвовал, вышел в отставку, мэр Тель-Авива. Он говорит, наши основные деньги – это налог на недвижимость и то, что у них муниципалы собирают все деньги с парковок, все штрафы, на эти деньги живет Тель-Авив. Очень интересный момент. Тель-Авив 450 тысяч населения, а бюджет 1,5 миллиарда. А у Екатеринбурга 1,5 миллиона населения, а бюджет 0,5 миллиарда. То есть где-то на жителя Тель-Авива приходится в 9 раз больше, чем на жителя Екатеринбурга. При том, что территория Екатеринбурга даже не в 2, а в 20 раз больше, ну, чем Тель-Авив. То есть вот такое соотношение.
В начале года вылетали в Москву и собирались там с депутатами разговаривать вот как раз по поводу штрафов.
Да я разговаривал. Я на самом деле лоббирую, стараюсь. И с нашим ЗАГС-собранием они пошли навстречу, то есть предложили свой вариант. Здесь нужны депутаты Государственной Думы. Ну, все, кто является субъектами законодательной инициативы. Ну, необходимо, это все города скажут спасибо.
Это да.
Но вообще этот вопрос способны решить, если будет муниципальная милиция со своими какими-то полномочиями, штрафы в городской бюджет, это будет всем польза. То есть это моментально увидим.
Раз уж заговорили про Новосибирскую вторую и про танки, да, ходят, опять я так смотрю, без башмаков.
Это нехорошо.
Что-то решать будете? В Минобороны обращались?
Слушайте, на самом деле разговаривали 10 раз. Ну, хлопотно надевать башмаки, снимать башмаки. На самом деле, конечно, корежит асфальт. И особенно весной нельзя. Весной на некоторые дороги просто большие грузы не пускают, чтобы не продавливали, пока плывет.
Но я так понимаю, что сделать вы с ними ничего не можете, потому что это другое ведомство.
Да не, ну они на танках, что ты с ними сделаешь?
И это тоже. Так, вдогонку новостям про какие-то там, сколько, 2 или 20 миллиардов, я слышал сейчас, коллега читала, которые дадут на благоустройство в этом году.
Слушай, ну, во-первых, знаешь же сам, морковная запеканка гораздо вкуснее на вкус, чем на слух. Неизвестно, когда дадут, пока этих денег еще никто не видел, но город начинает движение, мы такие пилотные проекты запустим в этом году, в каждом районе по пару дворов попробуем сделать, и сейчас начинается очень серьезный проект, разрабатывать будет знаменитая там КБ «Стрелка». Вот представляете, от Малышева, от моста вниз по Исети до парка Маяковского будет благоустраиваться две стороны набережной, так, чтобы можно было и на лыжах, и на, ну, на лыжах, говорю, на велике, на роликах, с колясками. Две стороны будут благоустраиваться набережной. И второй очень серьезный. Будет благоустраиваться Банковский с выходом. Сюда будет продолжение Вайнера пешеходной по Антона Валика. Февральскую революцию будет делать. И по боевых дружин выход мимо Ельцин-центра к набережной. То есть круг замкнется, вот такое кольцо, можно будет пешком гулять. Вот. Это все к 22-му году будет сделано. Все, выходят на проектирование.
Но у Ельцин-центра, у драмтеатра же не так давно набережную реконструировали.
Нет, а там будет набережная останется. Выход на набережную появится с пешеходной зоны, с Вайнера по Антона Валика, по боевых дружин. И прямо вот пешеходка такая хорошая. Там народу ходит много, посетителей много. То есть набережная в этой стороне оживет. А потом набережную потянут там дальше. Там идет застройка с той стороны Макаровского моста. И они потянут набережную сюда. То есть она у нас все больше и больше становится.
Ну и по эту сторону Макаровского моста тоже застройка будет. Вот нас тут спрашивают, что с храмом. Говорят, уже место под сваи расчищают.
Вообще, он планируется, что он будет стоять на сваях. Насколько я знаю, завтра будет совет градостроительный там с губернатором. Я считаю, вот я свое мнение скажу. Реально, вот поверьте, я смотрел, это очень крутой проект. А вот по месту размещения, ну там надо, конечно, с людьми советоваться, договариваться, доказывать и объяснять, ну просто разговаривать с городом. Вот это необходимо. Это не то, что там губернатор скажет, вот здесь будет, и там все согласились, здесь так не будет. Вот. Здесь надо с людьми разговаривать и относиться уважительно. Но здесь 8-го люди собираются, посмотрим, как отнесутся. Вот. Ну а вообще скажу, что это на самом деле реально, это очень крутой проект, таких храмов нет. То есть он будет изнутри мозаичный, ну такой серьезный проект.
Нам тут пишут вдогонку, видимо, теме с Тель-Авивом. Бюджет Екатеринбурга превышает 30 миллиардов рублей. Какие полтора, спрашивает Артем.
Нет, он просто не услышал. 30 миллиардов рублей — это в районе полумиллиона. Ну, скажем, евро там. Ну, полумиллиарда, полумиллиарда. А Тель-Авив — полтора миллиарда долларов. То есть, ну, ориентировочно где-то вот так, в 9 раз. Ну, Тель-Авив 450 тысяч, а мы полтора миллиона. То есть, ну, ориентировочно около 9 раз разница.
И народ продолжает прибывать, кстати говоря. А и скоро, я думаю, мы перешагнем отметку.
Да нет, здесь проблема заключается в следующем. Во-первых, у муниципалитетов в России нет возможности зарабатывать деньги, и стимула нет зарабатывать деньги, потому что у нас остается 1/6 всех заработанных денег. Просто 1/6. Ну и живите как хотите, ни в чем себе не отказывайте. Но, с другой стороны, у нас вообще местное самоуправление задавлено. Там другая ситуация. У них там нет губернаторов, нет прокладок никаких. Напрямую с правительством. Ну.
А у нас губернатор есть, и я встречаю новости всю неделю о ваших планах на этот пост.
Слушайте, вот смотрите, я просто скажу. Я же всегда, когда доходило до дела, все узнавали от меня лично. Я выходил и объявлял. Вот здесь выдвижение. Я, понятно, я смотрю ситуацию, мониторю, готовлюсь, веду переговоры. Но здесь начнется выдвижение 8 июня. То есть времени достаточно. Чего раньше времени? Ну, задают вопрос. Иногда там что-нибудь скажу, отвечу. Ну, вот. Пока реальных кандидатов пока еще никто не выдвинулся вообще. Но я должен сказать одну вещь. Никого близко. Вот пост когда-то губернатора здесь, первый секретарь обкома, это был Ельцин. Ну, это при всех там прибамбасах это был могучий и крупный человек. Потом был мудрый Россель. Это тоже, это фигура, это крупный человек. Близко никого нет по уровню, по харизме, по влиятельности, по пониманию ситуации. Близко никого рядом нет. Ну и, конечно, мы наблюдаем здесь отрицательную селекцию пока. Посмотрим, время еще есть.
Друзья, время у нас сейчас пришло послушать информацию о пробках. Напомню, наши контакты 253-5755, телефон прямого эфира для вопросов мэру, и 8-900-216-105-0, это чат, WhatsApp, Viber. Сейчас вернемся с пробок, почитаю ваши вопросы.
Народ хочет знать. На Авторадио Екатеринбург.
Друзья, мы продолжаем. Мэр города у нас в гостях, Евгений Ройзман. Напомню, наши контакты 253-57-55 для звонков. 8-900-216-105-0. Если хотите написать, задавайте вопросы, ответим. У меня вопрос, конечно, не могу обойти стороной тему митингов, которая широко обсуждается всей страной и обсуждается с разными знаками и плюс, и минус. Есть мнение, что митинговали одни школьники, есть мнение, что лучше бы работать шли, есть мнение, что все это зря. Вот вы как считаете?
Да не, ну, во-первых, насчет одни школьники, это, конечно, неправда, это сейчас пытаются запихать. Вот, школьников, ну, практически не было, единицы. Повинтили какого-то британского школьника, который из метро вышел. Ну, тот, да, школьник реальный. Вот, молодых много, но молодые, они вообще более активные. И поскольку вся информация шла по соцсетям, основные пользователи молодые. Но когда начинаются вопли, там, вот, надо там 18+, запретить ходить. Ну, иди еще заодно, запрети тогда землетрясение и наводнение, что если ты такой умный. Если ты знаком с русской литературой, ну, вон тебе билет, парус одинокий, там, еще что-нибудь на память сейчас можно привести. Всегда, всегда дети, всегда подростки участвовали, и никто никогда не умел это запретить. Вот. Это первое. Второе. Митинги, конечно, сильные. Их никто не ждал, что по стране вот так прокатится. Но, по моему наблюдению, вот там, где власть не мешала, они прошли спокойно, достойно, потому что народ нормальный, пьяных не было, вон в Екатеринбурге. Просто вышли серьезные, хорошие люди. Там всего-навсего люди же... Алгоритм очень простой. Люди зарабатывают деньги, там, платят налоги. И всего-навсего хотят, как эти налоги расходуются. Всего-навсего хотят знать. Ну и, конечно, я не буду там премьер-министру какие-то советы давать, но когда тебя обвинили в том, что там, пользуясь благотворительными фондами, тебя содержат и так далее, собери пресс-конференцию, собери всех журналистов и скажи, это неправда, такого не было. Ну и, глядя в глаза, скажи. Ну, или скажи, да, было там виноват, но я сейчас все это передам детям, там, по детским домам раздам. И все, ты снимешь вопрос. Ты снимешь напряжение, которое создалось во всей стране. То есть проще простого. Вот, но он, если бы он был, если бы он избирался, то это, конечно, для него такая ситуация. Он не избирался, он назначенец. И поэтому эта ситуация тревожная и очень серьезная для того, кто его назначал. Вот. Но вообще, я считаю, никто не имеет права запретить гражданам России выражать свое мнение, выходить на митинги. Мало того, это зафиксировано в Конституции и также в Уголовном кодексе. По-моему, статья 149, воспрещение проведения митингов, там, воспрепятствование проведения митингов и так далее. Никто не имеет права жителям России запретить выходить на митинги. И еще, если мы живем в демократической стране, ну, слава богу, то это совершенно нормальный, внятный механизм. С людьми надо разговаривать. Вот и все.
Угу. А вы именно поэтому поспешили выложить свою декларацию о доходах за прошлый год, что вот я не премьер-министр, у меня все чисто и прозрачно?
Не, а я же традиционно сразу выкладываю. Я сразу же выкладываю. Ну, оно мне, конечно, я на него посмотрел, прослезился на свою декларацию. Но, с другой стороны, что я видел и другую жизнь, и в бизнесе когда-то был, и... То есть, как сказать, я достаточно сам для себя самоутвердился, поэтому, ну, есть вещи, которые для меня гораздо важнее. То есть для меня то, что вот мне удалось создать там музей Невьянской иконы, первый частный музей иконы в России, то есть для меня вот это очень важно, это важнее там, чем какая-то недвижимость. То, что я передал городу, ну, самое большое собрание в России по наиву и будет музей дополнительный, ну, мне это тоже приятно, тоже какое-то для себя самоутверждение. То есть по-разному же люди самоутверждаются.
А возвращаясь к школьникам, которые не только на митинги ходят, но и прохожих пинают, не кажется вам, что тема подростковой преступности как-то сильно раздута, преувеличена?
Это происходит на самом деле из-за того, что очень развиты соцсети, и еще от того, что у нас много журналистов, которым нечего писать. Вот. А на самом деле, ну и, конечно, Саша Василевский, который первый в Фейсбуке выложил и качнул тему, на самом деле, специально для жителей Екатеринбурга говорю, подростковая преступность у нас падает. Причем падение такое достаточно серьезное, процентов на 30. Дальше. 52% всех подростковых преступлений – это кражи. Думаю, что большей частью это, конечно, сотовые телефоны. Mm-hmm. Вот. Еще один момент. 45 преступлений подростковых – это приезжие. Это там Арамиль, Пышма, там, ну, отовсюду приезжают в город. Вот. По подростковым бандам. Послушайте, кто давно жил в этом городе, тот знает. Вот этих группировок было столько. Раньше там районы на районы ходили. Все знают, что творилось там Уралмаш с Эльмашем, там в районе Лаврова, когда встречались. Вот. Все помнят, ну, старшие помнят пословицу, такую, не пословицу, поговорку, когда говорят «дай ножа», и говорят «не, я не визовский». Вот. И вот тогда были группировки действительно подростковые, жесткие, и в центре было несколько. Одни собирались в Рубине на ступеньках, одни собирались возле почтамта, называлось там, ну, на Поповичах, третьи там сидели на Кадре, или их раньше еще называли у Рыбы. И раньше, когда были открытые дискотеки и танцплощадки, то это все выглядело по-другому. Сейчас, поверьте, ситуация значительно лучше. Но чтобы уже так успокоить, сказать, я с прошлого года мониторим мы все соцсети, все подростковые форумы, то есть я езжу постоянно по школам, общаюсь, то есть у меня в закрытую еще есть общение с очень многими подростковыми лидерами, и я встречался с потерпевшими, у меня там есть вещи, которые меня насторожили, я потом со всеми парнями еще сам поговорю, с родителями потерпевших встречался, с парнями-то не встречался, там еще один отлеживается, и это, вот. И, конечно, меня больше всего задело совершенно немотивированное нападение, то есть потерпевшие не провоцировали вообще. Вот. Ну, а то, что собираются где-то в Гринвиче, там, в Бюргер Кинге, ну, слушайте, ну, в наши времена в подъездах собирались. Ну, у подъездов, там, в беседках, в детских садиках. Ничего страшного, на самом деле, все нормально. Следим за ситуацией, все работают. И еще одну вещь хочу сказать. Когда вы слышите, там, разные, там, синяки, Тихий Дон, там, подростковые преступные, суициды в соцсетях и так далее, не слушайте никого. Во-первых, очень важный момент. В целом, количество суицидов по стране падает. Был небольшой подъем, но он небольшой. И то, что сегодня официально опубликовали, что с соцсетями связан 1%, я охотно это допускаю. Там есть очень серьезный момент. Самый минимум подростковых суицидов – это Москва, Питер, Екатеринбург. То есть те города, которые компьютеризированы, где есть интернет, вот там самое малое количество суицидов. А суициды в основном там, где вообще ни хрена нету.
Да, да, вот. В глубинке.
Да, поэтому понятно, что следить надо. У этой ситуации, которую раскачали и раздули, начиная с публикации новой газеты, у нее есть один плюс. Все обратили внимание на своих детей. Сейчас городское УВД отслеживать все случаи попыток суицида. Там по 2016 году они там отследили 28 случаев. Часть из них это... сейчас я скажу, как они сказали. Ну, в общем, порезание вен, порезание запястий. Ага. Вот. Сколько-то там 4 попытки повешения, сколько-то попыток вышагивания из окна, попыток. Вот. И из этого становится видно, что на самом деле это подростки просто пытаются что-то показать взрослым, достучаться до родителей, как-то обозначиться. И вот эта вот ситуация, которую раздули вот с этими группами смерти, она сработала в плюс, что все начали смотреть за своими детьми. На самом деле это очень важно. Худо без добра не бывает. Вот. Ну, пусть будет так.
Ну, а что касается этих всех подростковых банд, якобы, на всех этих драк, я когда первые новости на эту тему увидел, и очень удивился, думаю, ну, неужели это инфоповод? В наше время это называлось «вышли погулять». Нет, абсолютно ничего не изменилось.
Бывает, на самом деле, конечно, любое избиение вот такое досадное просто так на голом месте, конечно, это для подростков шок, но это заставляет идти в секцию единоборств, смотреть, как противостоять. Вот, конечно, это неприятно, и каждый случай должен отслеживаться, там же все уже установлены. Установлены один там с Пышмы, один с Арамиля, один из Сесерти, из тех нападавших. Но меня беспокоит реакция родителей. Ни один из родителей не приехал, не нашел потерпевших, не извинился. То есть вот это вот уже нехорошо, и это, я думаю, что одна из составляющих вот таких преступлений.
Про детей и родителей не могу не спросить перед тем, как мы уйдем на прогноз погоды, а про громкую историю, как воспитательница помыла рот с мылом за мат.
Слушайте, я, наверное, становлюсь просто пожилым человеком. Я вам скажу, как когда я был маленький в садике, когда кто-то говорил плохие слова, все воспитательницы и нянечки всегда угрожали помыть рот с мылом. Я думаю, что это такой момент сколько-то ритуальный. Я не думаю, что она его запихивала мыло и заставляла есть. Вот. Не, естественно, просто сейчас, если пожаловались родителям, побежали в прокуратуру, из этого делают события. В нашем детстве из этого событий не делали. Но у меня вот со своего детства какого-то негативного отношения там, к нянечкам, к воспитателям не осталось. Вот. Я думаю, что эта история тоже пройдет. Вон была история в свое время, как ее качали, что заклеила ребенку рот лейкопластырем. А на самом деле... Ребенок выплевывает соску, у нее на ней их 30 человек, она бегает бегом, и она соску фиксировала лейкопластырем. Но она говорит, я даже не берусь это объяснять, все, меня зашельмовали. Угу. Вот. И поэтому здесь, ну, какой-то такой случай, я считаю, на самом деле, конечно, мата стало много, мат стал такой неспровоцированный, язык общение, особенно, я думаю, что это, кстати, культивирует соцсети общения в интернете, анонимное общение, его стало много, и поэтому реакция, она такая тоже понятна. Ну и, конечно, ну, мы живем в России, и реально одно из, вот если уже говорить слово «скрепы», то то, что нас объединяет, и то, что поднимает нас на какой-то уровень, это, конечно, наш общий, действительно великий, могучий русский язык. Ну, и имеет смысл следить за его чистотой.
Друзья, следим за чистотой языка весь ближайший час. У нас в гостях мэр города Евгений Ройзман. Напомню, наши контакты 253-5755, прямой эфир и 8-900-216-105-0, чат, WhatsApp, Viber. Сейчас вернемся, продолжим общаться, а пока прогноз погоды.
Народ хочет знать. На Авторадио Екатеринбург.
Друзья, с мэром города продолжаем общаться. И вот вопрос у нас, видимо, вдогонку декларации, которую мы обсуждали в прошлые 15 минут. Есть ли долги? Спрашивают нас.
Смотрите, у меня на самом деле... Не, какие личные? Ну, личные, конечно, все время что-нибудь есть. Вот. А то, что там выкопали на сайте и пошли заголовки такие в ряде СМИ, что вот, Ройзман, там, судебное производство и так далее. Там какой-то вопрос был, меньше 100 рублей. Причем там все было давно закрыто. Ну, у них поздно поступает информация. Ну, позвонили, узнали, они убрали с сайта. Но вообще, я, конечно, удивлен. Ну, просто в микроскоп разглядывают. То есть, приходится соответствовать. Не, ну, такая жизнь, это публичная политика. Никуда не денешься, у меня нет никаких обид. Понятно, есть какие-то личные такие вещи, границы, которые не хотелось бы, чтобы переступали, но то, что все, что в паблике отсматривается, но я считаю, что Дмитрию Медведеву, конечно, надо быть к этому готовым, это совершенно нормальный процесс.
Друзья, напомню, контакты для ваших вопросов 8-900-216-105-0, это то, куда нам пишут, и 253-5755, это то, куда можно звонить. У меня вопрос такой, конец марта, разгар 2017-го уже на дворе, меньше года остается, чуть больше года, точнее, остается до чемпионата мира по футболу. Что будет сделано в этом году и как вообще продвигается подготовка к Мундиалю?
Слушайте, но все, кто сюда приезжали, и Мутко, и Шувалов, все отмечают, ну, такую настоящую готовность города. Мы единственные, у кого вообще нет никаких проблем. Ну и к тому же мы из всех городов единственные, где не дали никаких федеральных денег. Говорят, типа, у вас и так все хорошо. Вот. Поэтому все понятно. Значит, в этом году реконструкция улицы Ленина. Несколько скверов будет напротив Дворца молодежи. Они все будут объединены одной пешеходной зоной. Там все за этот год все будет сделано. Будут сделаны все подходы к стадиону к самому. То есть там вся эта зона будет благоустроена по всем гостевым маршрутам. Сейчас прописывается, какие фасады и так далее. То есть гигантская работа идет. Но мы в графике, мы нормально. Очень интересно там вот, допустим, некоторые города, не буду называть, им говорят, надо сделать то-то, то-то, то-то. Они ничего не делают. Я говорю, а что вы ничего не делаете? Они говорят, знаете, мы дотянем. В последний момент, когда надо будет делать, нам, говорит, все просто, столько денег накидает, что оно за одну ночь все сделается. Вот. Ну, такой подход. Ну, Екатеринбург, а у нас... город добросовестный, но обычно кто везет, на того и грузят. Вот, мы это все понимаем, но на самом деле подготовка идет полным ходом, все работают, у нас Сергей Тушин за это отвечает, то есть он ежедневно мониторит ситуацию, идет работа, нормально все.
То есть истории, как с Зенит-ареной в Питере у нас не будет?
Да не, ну что вы смеетесь, что ли? Слушайте, я, кстати, удивился, оказывается, там строили люди из Северной Кореи, оказывается, у нас в Екатеринбурге есть подсобные рабочие из Северной Кореи, причем у них очень жесткая ситуация там. Ну, насколько я понимаю, у них вплоть до того, что там берут заложников на той стороне, то есть деньги должны поступать регулярно, никто не должен никуда убежать. То есть, ну, такая, конечно, удовольствие так себе.
Ну и вдогонку Мундиалю, вот сегодня начали обсуждать рестораторы в соцсетях, якобы будет сухой закон введен на дни чемпионата мира по футболу во всем городе. Что слышали про это?
Значит, во-первых, я об этом ничего не слышал, я это также по соцсетям отследил. Я хочу сказать одну вещь. Вот если кто-то придумает сухой закон ввести, это, конечно, это прямой враг. И я считаю, что все держатели ресторанов могут демонстративно сделать заявление, собраться, сделать заявление, что если кто-то попытается ввести сухой закон, то они просто все закроются на время чемпионата мира. Вот, потому что, ну, нельзя убивать у людей бизнес. Это первое. Второе. Понятно, что можно убрать все ларьки, все эти, все, что возле школ, все, что в свободном доступе. Это правильно. В ресторанах, в кафе, в барах обязаны оставить. Это первое. Второе. Ну, во-первых, это просто привлекательность города, потому что, ну, приедут все, интересно, будут смотреть. Ну, без алкоголя, без пива этого не будет. Очень интересная история была. В начале 2000-х здесь собирался съезд «Единой России». собирался съезд «Единой России», они жили на... им отвели гостиницу на территории недалеко от одного райотдела. И этот начальник райотдела проявил такую бдительность. Он убрал все точки там, где поблизости спиртным торговали. Он разогнал всех проституток вообще там за 101 километр. Ну и тут приехали такие умники, заселились. И тут же говорят: не поняли, а что такое, а где? И этот бедный начальник райотдела бегал, собирал проституток, уговаривал. Они еще кочевряжились. То есть, ну поэтому, все, если большое мероприятие, то должны быть все услуги. Ну, вот такой закон гостеприимства.
А про мундиали, про гостеприимство. Вообще город потянет, город готов с точки зрения гостиниц, транспорта, общепита, безопасности?
Слушайте, ну мы по общепиту одни из лучших в стране. Понятно, что сейчас, ну, не самые хорошие времена для тех, кто в бизнесе, но многие рассчитывают именно на проведение чемпионата, на привлечение внимания к городу. Мы достаточно хорошо стоим. По гостиницам мы занимаем первое место в России по обеспеченности. Вообще среди миллионников мы лучшие. Вот. Город на самом деле готов. То есть Екатеринбург, ну, здесь большая ответственность, здесь школа большая, вот проведение таких мероприятий, и у нас нормально все, у нас все готовы.
Угу. Друзья, напомню, наши контакты 253-5755, прямой эфир, и 8-900-216-105-0, WhatsApp, Viber, SMS. У меня свой вопрос есть про транспорт, не только к мундиалю, а в принципе по городу. Что за забастовки транспортников на этой неделе идут или уже прошли? Чего добиваются?
Значит, на самом деле у меня понимание есть. Я скажу так, работа это тяжелая. Работа это тяжелая, а когда у них средняя зарплата 24 тысячи, ну кому она нужна такая работа за такие деньги, посменная? Ну это собачья работа, во всех условиях, в тяжелых. Иди покрути баранку там вот на этом огромном автобусе по городу, там или на трамвае, или на троллейбусе. Это, вот. Зарплаты маленькие, уважения никакого, потому что постоянно негатив, там повышение цен, пробки и так далее. И профсоюзы начали движение. Причем они по всей области, наши как-то не особо вышли, а там с области привезли и так далее. Это профсоюзы. Тут в ситуацию попытался вмешаться губернатор. Вот лучше бы он этого не делал, потому что он сейчас попадает в очень сложную историю. Губернатор начал собирать и говорить, в чем проблема. А ему говорят, да проблема в том, что в 2009 году подписали соглашение, такое джентльменское, хорошее, настоящее соглашение, что область будет компенсировать затраты по перевозке льготников. И с 2009 года это соглашение не соблюдается, долги генерируются, обновление, нормально обновление подвижного состава не происходит. И если вы хотите решить эту проблему, то повышать цену вам никто не даст. Тогда давайте субсидию, как это делают все, главы субъекта, все субъекты дотируют все свои общественный транспорт. Это нормальная совершенно история, потому что он убыточный. И вот здесь придется или сказать, что я не могу решить эту проблему, или глубоко вздохнуть, изыскивать деньги и дотировать. А то, что люди возмущены, они правильно возмущены.
Есть у нас звонок от Владимира. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ваш вопрос.
У меня, знаете, какой вопрос? Вот идет активная подготовка города действительно, значит, к чемпионату, да? И на сегодняшний день, скажем так, есть ситуация, что нету стоянок вокруг города, как минимум, и, допустим, в пределах того же ИКАДа. Причем нет стоянок, допустим, как для дальнобойщиков, так и те кафешки, которые были на трассе, на подъезде к городу, их перекрыли все. Эта ситуация каким-то образом будет меняться в ближайшем обозримом будущем или нет?
Смотрите, на самом деле вопрос серьезный, вопрос совершенно понятный, действительно, потому что потянутся с области, потянутся на своих машинах, где-то надо будет бросать машину, перепрыгивать в метро. Я специально сейчас спрошу у Сергея Тушина все, и Кириллу передам всю информацию, там, какие будут, потому что действия есть, что будет сделано к 2018 году, и... Кирилл, с твоего позволения, тогда я перекину все, просто зачитаешь. Спасибо, вопрос серьезный на самом деле.
Вопрос серьезный, благодарю. Сейчас продолжим его обсуждать. Напомню еще разок контакты. Спрашивают меня тут в Фейсбуке. 8-900-216-105-0. У нас WhatsApp и Viber, друзья. 253-5755. У нас телефон прямого эфира. Звоните, пишите. Так, про транспорт и про перехватывающие парковки. Раз уж заговорили про это, я вспомнил историю 2010 года. Еще Евгений Ефимович обещал перехватывающую парковку на Уралмаше. Еще планировали на Визе, насколько я помню, делать. Но потом как-то похоронили все.
Слушай, ты же знаешь, она там сколько-то, она там присутствует возле ДК Лаврова, да, предполагали, да, что она будет значительно больше там, она битком забита, и действительно люди бросают из Пышмы и пересаживаются. действительно это есть, но ее не хватает катастрофически. Там есть еще одно место, но вдруг оно оказалось проданным подальше места. Угу. Вот. И, то есть, тоже все удивились, потому что обычно такие вещи узнаешь в последнюю очередь. Вот. Поэтому, на самом деле, проблема это есть. Надо сказать, что надо отдать должное. У Липовича, конечно, было стратегическое видение. Он понимал очень многие вещи, он перенимал лучший опыт. И, конечно, ну вот по работе его очень сильно не хватает. Ну и по-человечески, то есть его есть за что уважать. Вот. Я посмотрю еще, что будет сделано. Но сейчас все идет проектирование трамвая из Пышмы. Mm-hmm. То есть с трамвая будет сразу там пересадка на метро. То есть он будет доходить. Посмотрим, я думаю, что, может быть, получится. А если кто помнит, раньше по этому месту ходил паровозик с Уралмаша на Красное. То есть он пересекал машиностроителей.
Часть рельсов до сих пор где-то есть, насколько я помню, часть ветки. Но у нас есть звонок от Вячеслава. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ваш вопрос.
Вот, да, подскажите, пожалуйста, тут как бы столько много говорят о чемпионате мира.
Совсем вас не слышно. Можно еще разок? И лучше куда-нибудь отойдите от приемника.
Вообще радио выключу тогда вообще.
Ага.
Вот. Вопросик такой. В конце вилла, недалеко от базы ОМОН, есть огромная свободная площадка. Вот просто как бы столько мнений, она находится за новым просто рынком. Хотел уточнить, есть ли у вас какая-нибудь информация о том, что там будет в дальнейшем? Вот перенос вот этого вот автовокзала, получается, из центра города туда, или большое строительство жилого комплекса?
Перенос автовокзала, все понял. Значит, перенос автовокзала, он будет не туда, он будет на Ботанику, перенос автовокзала, южного автовокзала. Но если у вас есть вопрос по конкретному куску земли, не поленитесь, просто мне напишите или на Екатеринбург РФ, или на ЕГД, просто напишите, я вам письменно точно узнаю у архитектуры и точно скажу, под что предполагается этот участок.
Это за новомосковским рынком, я так понимаю, там, где ОМОНовцы тренируются, базируются, вот там что-то, какой-то кусок. Понятно, пишите Евгению Вадимовичу в Фейсбуке. Друзья, сейчас мы уйдем последний раз по ходу этого часа узнать, что там с пробками. Потом вернемся, у нас будет еще минут 15 на общение, поэтому запишите контакты 8-900-216-105-0 или 253-5755, звоните.
Народ хочет знать. На Авторадио Екатеринбург.
Друзья, с мэром Ройзманом продолжаем общаться. Напомню, контакты наши 253-5755 для звонков и 8-900-216-105-0 для сообщений. У меня вопрос про Евгения Липовича, транспорт и все остальное. Похоронена идея с новой транспортной схемой или все-таки в том или ином виде она будет реализована?
Слушайте, я вас успокою. Значит, она не может быть похоронена, потому что без нее общественный транспорт Екатеринбурга не выживет. Это первый момент. Второе. Сейчас поступило уже более 2000 предложений от граждан. Часть из них совершенно разумные, которые берутся в работу. Подсказки там еще. Вот. Дальше. До 2019 года сейчас в очень спокойном таком режиме будем готовить. Значит, к 2018 году у нас будет выделенка 28 участков выделенки будет. Причем она будет вся оснащена видеофиксаторами. Mm-hmm. То есть будет видно, кто нарушает, кто не нарушает. Нарушать за выделенку будут достаточно жестоко. Наказывать.
Наказывать.
Задача следующая. Чтобы общественный транспорт, чтобы тот, кто хочет передвигаться по городу быстро и с комфортом, выбирал общественный транспорт. И когда один депутат сказал, это же нельзя так, вот, свободная полоса, а ты стоишь в пробке. Я говорю, я постою в пробке день, два, три, а потом-то я пересяду на троллейбус. Что, я дурак, что ли, в пробке стоять? И вот этот принцип, он так и работает, принцип выделенки. Значит, первое, будет выделенка сделана, и второе, сейчас идет разработка остановочных комплексов. Их будет новых остановочных комплексов 49 на всех узлах основных пересадок. Вот. Ну, еще многие вещи, она дорабатывается. Сейчас создан Центр управления пассажирскими перевозками. Он будет в мэрии находиться. То есть все сейчас, вот даже те участники, которые будут сейчас конкурс отыгрывать, они все, им ставят сейчас очень жесткие условия. То есть, во-первых, уровень подвижного состава. То есть никаких машин там с прогнившими крыльями, с дырявыми, там эти Богданы, там еще. То есть машины будут сейчас только качественные. Это будет первое условие. Второе условие очень серьезное. Работать будут только в белую. Третье. значит, будут принимать все жалобы пассажиров, и там, где они будут превышать критическую массу, то есть это будет основанием для расторжения контракта. Mm-hmm. И, наконец, у них будет какой-то ценз аварийности. И если перешагивают за этот ценз, ну, допустим, там сколько больше скольки-то аварий в год будет сниматься с маршрута. То есть сейчас это будет ужесточаться. Кто не хочет работать по этим условиям, пожалуйста, не работайте. Но кто хочет, работайте добросовестно и... Все будет нормально.
А, нас тут спрашивают в чате. Скажите, пожалуйста, почему в парке Маяковского полная разруха, все аттракционы разбирают и все кафе закрыты военными сетками? Может, парк закрывают и застроят домами и офисами?
Значит, смотрите, на самом деле, конечно, этого не будет. Парк Маяковского, на мой взгляд, безнадежно устарел. Это, ну, не то что прошлый век, это 30-40-е годы прошлого века. Это, ну... То, что мы помним там с оркестром, с мороженым, сладкой ватой, еще кукуруза появилась. Вот. Конечно, я считаю, что особенно те люди меня поймут, которые когда-то выезжали, видели, как устроены такие парки в других странах.
Да даже парк Горького в Москве со временем.
Не, ну там Капков занимался всерьез, занимался сам, и москвичи его любят. Парк Маяковского безнадежно устарел. Понятно, что сейчас будет весна, сейчас будет почище, по суше, там снова все как-то оживет, но оживет это именно так. Тир, там по шарикам стрелять, игрушки плюшевые, прокат самокатов, велосипедиков, ну и так далее и тому подобное. То есть даже помните времена, когда чешский лунопарк приезжал, какое это было событие? Mm-hmm. Так уже чешский лунопарк отставал там лет на 20-30. У парка Маяковского есть одна очень серьезная проблема. Во-первых, он стал меньше, он был где-то 136 гектар, сейчас он в районе 97-98. Это очень много. Парк стал меньше. Это первое. Второе. Проблема заключается в том, что та земля, на которой стоит парк, это областная собственность. Mm. А парк – это имущество города. Город не может ничего строить на чужой земле. Никаких, город не может пригласить инвестора. Инвесторов было бы достаточно, потому что вот этот бизнес, устроительство там, ну, Диснейлендов, организация вот этого досуга, семейного отдыха – это прибыльный бизнес, и в эти времена он прибыльный тоже. И были бы инвесторы, и зашли бы с большими деньгами, попытались бы сделать что-то современное, но земля не наша, приглашать не можем. И вот он пребывает вот в таком состоянии. Радикального там не произойдет ничего. Туда можно самого толкового директора назначить, и у него будут связаны и руки, и ноги. Поэтому пока это будет вот так, шашлыки, то есть кукуруза, сладкая вата, и вот приблизительно на таком уровне. Но я думаю, что если будет первый же вменяемый губернатор, то есть можно договориться, там пойдут навстречу и этот вопрос решить.
А, спрашивают, что будет с парком на Вторчике? Застроят?
Слушайте, если речь идет об РТИ, о парке РТИ...
Видимо.
То есть я считаю, там надо костями ложиться и никому не давать строить. Нифига себе, такой сосновый лес, хороший в городе, в черте города, который все знают. Понятно, что каким-то образом в свое время стадион РТИ оказался в частных руках. Вот. Появились застройщики, начали пилить по-тихому, жители возмутились. Я до конца вот здесь буду стоять, и я думаю, что меня и администрация города здесь поддержит. Вот сколько можно, там нельзя давать строить. Это общественное пространство. И непонятно, как и кто получил какие разрешения.
Угу. Еще нас спрашивают, с дальнобойщиками не встречались в этом году? Видимо, имеются в виду акции протеста позавчера или вчера, которые...
Смотрите, на самом деле, я считаю, Платон совершенно грабительской историей. Я считаю, что внедрение Платона в том виде, в котором собирались, точно совершенно приведет к подорожанию. И я считаю, что все, особенно вот так вот в корпоративном плане, люди одной специальности, занимающиеся одним бизнесом, имеют полное право выражать свое мнение. И я считаю, что им нельзя запрещать. У них должна быть возможность собираться, отстаивать, приносить петиции, отстаивать свои интересы. Точно так же, как у фермеров, которые никак едут-едут и доехать не могут. Каждый раз поехали к Путину, оказались в кутузке. То же самое происходит с дальнобойщиками. Вот эти настроения, их нельзя душить бесконечно, потому что оно все равно когда-нибудь взорвется. Надо разговаривать. Mm-hmm. Ну, никуда не денешься, надо разговаривать.
А еще не столько спрашивают, сколько пишут. Добрый вечер, Евгений, у вас очень много недоброжелателей в лице партии ЕР. Я честно голосовал за вас и желаю вам удачи во всем, что вы хотите сделать для города, пишет вам Вячеслав.
Вячеслав, во-первых, спасибо, а во-вторых, знаете, я хожу по своему городу пешком, я со всеми встречаюсь, я рад видеть людей, и я вот это отношение чувствую. Я знаю, кто меня может не любить. Меня всю жизнь не любили там, когда таджики-наркоторговцы, там, или кто в цыганском торговал наркотиками, или те, которые с наркотиков получали, там, крышевали. Вот это те люди, которые меня не любили, и я понимаю, за что. А все остальные люди, ну, всегда ко мне относились хорошо, и я в ответ всегда и любил жителей города, и помогал там, где можно. Все, это мой город, я тут родился и вырос.
Следующий вопрос от слушателей не такой приятный, спрашивает Евгений Вадимович, а где грязь? Может, хватит лоббировать Бионорд?
Смотрите, есть люди, у которых на Бионорде бзик. В частности, вот сидит,
я, да,
вот сидит,
да,
Кирилл Зайцев, который придумал даже выражение, которое не хочу в эфир говорить. На самом деле Бионорд – это меньше из всех зол. Почему не чистая соль, а Бионорд? Потому что Бионорд при других температурах работает. На самом деле Бионорд – это возможность убирать снег, который становится глянцем. Потому что если не убирать, то все, кто давно за рулем, помнят, что раньше каждую зиму мы, в конце концов, ездили по колеям. И когда снег, вот этот вот слежавшийся, образуется, переходит в глянец, его не берет даже лопата бульдозера. И Бионорд – это то, что помогает его убирать. Когда изобретут что-то другое, ну, значит, будет что-то другое. Но песок с солью, ну, нельзя, этим потом дышать невозможно. У нас есть свои проблемы, они связаны с погодными условиями, со своими, с тем, что снег лежит полгода, и то, что снег абсорбирует такое количество всего, и потом эта пыль лежит, и то, что мы на шипах долго ездим. Но все, кто разумные, спокойные люди, согласитесь, что с каждым годом город убирается хоть понемножку, но лучше. То есть когда-то, может быть, придут такие времена, когда люди сумеют ловить снег, чтобы он не долетал до земли. Вот я не знаю, когда это придет. Но, тем не менее, все переживают, все смотрят, потому что все, кто по этой теме работает, они все точно так же живут в городе, они здесь родились и выросли, у них дети, у них родители пожилые. Стараемся, что можем, ну, делаем.
А про снег все-таки. Вот сейчас опять пошел, опять грязь, и, видимо, будет продолжать идти. Когда город реально выскоблить, вычистить?
Ну, снег сейчас ночью сейчас похолодает, и завтра похолодает. Еще, может, будет снег, но уже к завтрашнему дню, к субботе кончится, уже похолодает сильно. Ночью будут убирать, потому что днем не убирают не потому, что лень, а днем не убирают, потому что, ну, пробки, коллапс начнется.
Ну да, народу много, конечно.
Да, и поэтому сейчас выйдут все, сейчас все, что можно, уберут, проезжие этой части разметут везде. Потом надо будет снова с обочин, но я думаю, сейчас будут смотреть, что растает, что не растает. Если не растает, то сумеют убрать. Если слякоть, слякоть в кузов не убирается. Ну, посмотрим. Ну, все, я просто сегодня был вот на штабе, посмотрел, все готовы, все понимают. Вот.
А, ну и потом, я так понимаю, неизбежно в конце всей этой зачистки города от грязи будет какой-то общегородской субботник, наверное.
Смотрите, общегородской субботник назначен на 29 число, но я думаю, что мы какие-то субботники соберем еще пораньше. Но, с другой стороны, свои дворы-то никто не регламентирует и никто не запрещает убирать.
Да, друзья, в принципе, для того, чтобы не убирать, можно там для начала не мусорить, наверное. В своем дворе, да и в своем городе, наверное, тоже. К сожалению, время наше к концу идет. Это была программа «Народ хочет знать». Это я был Кирилл Зайцев. У микрофона был у нас в гостях Евгений Ройзман. Выздоравливайте, Евгений Вадимович.
Я все нормально. И я хочу сказать, если что, завтра прием где-то с 10, если что-то очень серьезное, там 105-й кабинет. Но если там кому-то надо, в соцсетях, там, в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, в личку можете написать. Давайте, удачи вам, всего хорошего.
Пишите, приходите на прием к Евгению Вадимовичу завтра, а мы с вами услышимся через неделю. Друзья, счастливо!
Программа «Лауреат премии Радиомания 2016». «Народ хочет знать» на Авторадио Екатеринбург.